замечательный повод собраться. Сегодня у нас пройдет встреча в рамках очень известной передачи «Разведопрос». И у нас в гостях Борис Юлин, известный военный историк. И... И Дмитрий Гоблин Пучков, также всем известный человек, автор культовых переводов. Сегодня будут представлены две книги. «Вехи русской истории», автор Борис Юлин, предисловие, Дмитрий Юрьевич Пучков. И книга «Красный шторм». Егора Яковлева, к сожалению, нет сегодня здесь с нами. Он не смог. Вот. То также предисловие написал Дмитрий Пучков. Я призываю вас всех, у всех будет возможность сегодня задать все интересующие вас вопросы. Поэтому сейчас я хочу дать пару слов нашим гостям, для того, чтобы они немножечко рассказали о книге, а вы пока думайте над своими вопросами. Спасибо.
Здравствуйте еще раз. Я талантливый автор предисловий. Книжки пишу не я, книжки написал Егор Николаевич Яковлев и Борис Витальевич Юлин. Сегодня у нас Борис Витальевич в наличии, поэтому вопросы надо задавать ему. А я сбоку буду сидеть кивать. Давайте.
Ну и хотелось бы добавить, что то, что у нас тут называется как бы серия «Разведопрос», дело в том, что и то, что ну, в этих книгах есть, ну, в книгах больше, чем было на разведопросах, но рассматриваются те же самые вопросы, которые рассматривались во время, которые рассматривались во время разведопросов. То есть, вот, например, по моей книге, там, ну, по крайней мере, вот, по этим материалам парочка разведопросов точно была. У Егора там, по-моему, вообще штуки 4, если не больше. То есть, разведопрос – это действительно он. Смотрите видео, в книгах найдете много знакомого.
Но, уточню, книжки не являются распечатками, не та, не другая. Это отдельные произведения, в которых есть кусочки, освещенные в разведопросах. Вопросы есть? Задавайте.
Владимир Ильич Ленин, так сказать, между февральской и октябрьской революциями опирался, так сказать, на стихийно организовавшиеся на российском селе органы власти, сельские сходы. Да? Таким образом, как бы, когда Петроградский совет уже взял власть в свои руки, совершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, как бы уже у большевиков сформировались некие как бы, такие базовые органы власти по всей стране. Собственно говоря, советы, которые были основаны на вот этих вот сельских сходах. Вопрос следующий. Если предположить, то, что какие-то гипотетические левые силы сейчас в нашей стране, или там в ближайшие, допустим, 10 лет, придут к власти, на какие вот подобные какие-то народные советы они могли бы опереться в современной России? Спасибо.
Тут впечатляет глубокое знание истории, но вынужден немножко подсказать. Дело в том, что опирались большевики в основном не на сельские советы. Там больше эсеры зажигали на селе. Просто левые эсеры были союзниками большевиков. Так вот, а большевики больше опирались все-таки на городской пролетариат. И их поддерживали советы, ну, в том числе, допустим, в Питере, в Москве. Так вот, и на советы солдатских депутатов, которые тоже почти целиком поголовно поддерживали большевиков. Так что, если вот считать союзниками, с левыми эсерами, то их поддержала вся страна, не только крестьяне. А на кого сейчас? Ну, я не знаю, вы к революции сейчас понимаете?
Я не то, что призываю, я спрашиваю гипотетически, на кого бы сейчас, как вы считаете, в современной России могла бы опереться левая сила? Вот на какую-то, может быть, организованную структуру?
Есть такая проблема. Вот выходит какая-то левая сила и ищет на кого-нибудь опереться. Если в стране нет революционной ситуации, она ни на кого не попрется никогда. То есть не революционная ситуация является порождением левой силы, а левая сила порождается революционной ситуацией. Так что...
Вот Леха Навальный мечется по всей стране. Отпереться не на кого, только дети приходят.
Нет, ну Леха Навальный – это правая сила, но левая сила – это, допустим, этот, как Удальцов. Тоже опереться не на кого. Почему? Ну, потому что еще видно, ситуация не созрела.
Понятно, спасибо.
Спасибо. Может быть, еще у кого-то появились вопросы? Я призываю вас говорить громко. Пожалуйста, вот молодой человек тянет руку.
Здравствуйте.
Погромче только.
Вопрос. Здесь дни, которые потрясли мир.
Там описываются события в Москве во время Великой социалистической революции. Вопрос. Когда Кремль занимали Красная Гвардия, потом они под какие-то гарантии неприкосновенности сложили оружие. Там описано было избиение, когда они вышли. Что это из себя представляло? И второй вопрос.
Давайте по очереди, мы забудем, пока ответим.
Дело в том, что белые, юнкера, это что первое такое серьезное вооруженное выступление белых, вот это с мятежа юнкеров началось белое движение. Так вот, они обещали, что, они, во-первых, обманом взяли Кремль, воспользовавшись в том числе и тем, что солдаты не хотели стрелять подростков. А потом расстреляли гарнизон Кремля. Это были, кстати, не красногвардейцы, это были сторонники большевиков из армии, а Красная Гвардия — это из рабочих. Так вот, расстреляли, был такой момент. Это первый акт крупный террора в гражданской войне. То есть буквально через несколько дней после Октябрьской революции. Это, кстати, очень хороший еще момент, который показывает, кто развязал террор в гражданскую войну. То есть большевики к этому приступили несколько месяцев спустя в ответ. Белые начали сразу. Ну и там, кроме того, очень хорошо показано, что такое слово офицера. Дело в том, что офицеры и юнкера, которые участвовали в этом мятеже, несмотря на то, что они расстреляли безоружных солдат, которые им сдались, несмотря на то, что они первые начали проливать кровь, они были отпущены без суда под честное слово, под слово офицера. Ну вот и часть из них, в общем-то, как разбилась по своим домам, конечно, а где-то с половину ломанулись на юг вступать сразу в белые армии. Ну, так же, как генерал Краснов, который тоже дал слово воевать против советской власти, тоже сразу ломанулся к немцам за оружием, чтобы создавать свою донскую армию.
Второй.
Когда уже белые там сидели, рассказывали, что обстрел производился красными частями Кремля и близлежащих территорий. Это, я так понимаю, была сугубо военная необходимость для того, чтобы выбить их из занимаемых защитных позиций.
Ну, а что было делать? Вот, допустим, стоит пулемет на Спасской башне. Он там стоял реально пулемет, юнкеров, и обстреливает всех, кто появляется в районе Красной площади. Снять его можно только артиллерией, больше никак. Кстати, обстрел был предельно щадящим, более того, долгое время пытались вообще избежать обстрела. Там, где возможно, старались использовать шрапнель, а не гранату, для того, чтобы не нанести серьезных повреждений. Ну, благодаря этому мы сейчас Кремль благополучно, вот мы видим, он стоит, он никуда не делся. То есть артиллерию его не разрушили. Самое серьезное, что было разрушено в Кремле, это там не в Спасской башне, а в соседней башне, которая ближе к историческому музею, там ворота снесли артиллерией. Но башня сама осталась целой. Вот там тянется рука.
Спасибо, да, я вижу, тянется рука. Пожалуйста, говорите свой вопрос, так что мы его все слышим.
О, а я попью.
Кинопоказы, Пушкинская площадь, рядом с Пушкинской площадью кинотеатр. Были шикарные кинопоказы. С вашим участием.
У вас есть такой талантливый режиссер Говорухин. В 2014 году, 1 июля, с его подачи приняли закон, который запрещает употребление нецензурной брани в кино и в театре. На этом все кинопоказы завершились. То есть, таким образом, фильмы в моем переводе лишились так называемого конкурентного преимущества. Раньше я один такой был, а теперь никого не осталось вообще. То есть, это если... Тогда, когда показывал, там, 12-13 год, когда это активно развивалось, ну, там, в среднем, то есть, если ничего не делать, то зрителей приходило в два раза больше, а были там рекордсмены во Владивостоке, в Красноярске и в Североморске, у них в 13 раз больше людей приходило, то есть, это приносило серьезные деньги и очень хорошо развивалось. После действий гражданина Говорухина за прошлый год я перевел 5 фильмов для проката. Их показывают только в одной киносети. Больше не получается никак. А в этом году один. Все. То есть я совсем другим уже занимаюсь, поэтому никак. Вот на сайте, если на сайт ходите, вот у нас там есть сериал «Рим». Мы с Клим Санычем Жуковым обсуждаем серии. Серии эти в наличии в моем переводе, если интересно смотреть. Очень хороший сериал и очень хорошие разборы. Вот.
И второй вопрос, если позволите. Это слух был такой, что у Гоблина было 3 инструктора по йоге, которые сошли с ума.
Все сидят в дурдомах. Только я вырвался. Вот я перед вами. Это очень вредное занятие для некрепких мозгом. То есть оно подразумевает двоякое. Сначала туловище надо укрепить изо всех сил, так называемая хатха-йога. Когда ты там это энергии через себя пропускаешь правильным образом. И только потом занимаются головой. Ну, у нас Россия, они нам не это... Кто они такие, чтобы нас учить? У нас сначала занимаются головой, а потом отдыхают в дурдомах. Никакой пользы, абсолютно никакой, эти занятия для белых людей, живущих на севере, не несут. То есть это когда у вас там, я не знаю, плюс 40, и вы сидите в неподвижных позах, ну, наверное, хорошо. Если вы мясо перестанете есть, ничего хорошего не будет. Белок есть надо.
Извините, еще один вопрос к историку, если позволите. Значит, российская история – это череда блестящих побед. Но были и череда, так сказать, печальных поражений. Первое, так сказать, ну, пару примеров. Это Крымская война, когда Ленин сказал, что показала всю гнилость царского режима. Второе – это Японская война, но их, так сказать, несколько. Вот если бы выпустить серию, так сказать, книг, которые бы учили на поражениях, то это, может быть, даже было бы ценнее, чем учить на победах. Спасибо.
Книга по Первой мировой войне будет в серии, кстати, разведопрос. А по русско-японской войне, вот тут вскоре выходит моя книга, посвященная действиям Владивостокского отряда крейсеров. Там мы вместе с моим соавтором Светланой Самченко писали. Ну, тоже, кстати, освещалась русско-японская война в разведопросе. Поэтому, собственно, книга в этой серии выходит. Так вот, так что можете смотреть разведопросы, чтобы учиться на поражениях. Так вот, а можете вот дождаться книги и читать. Так что ваше предложение уже в стадии реализации.
Вы во что больше, скажем так, верите, что ли? Роль личности в истории или скорее объективный исторический закон? Вот там, предположим, Ленин, да? Если бы вдруг что-то, не доехал бы он в своем вагоне замечательно.
Вот здесь стоит книга, да?
Я понял.
Там как раз об этом рассказано подробно. А если коротко, в истории рулят исторические процессы, исторические законы. Но дело в том, что вообще сама вся история, все, что происходит в истории, это то, что делают конкретные люди. Без личности истории не будет. Без личности это уже так. То, что изучает это вот, палеонтология и так далее, вот это уже там без истории. Так вот, а история это то, что делают люди. Поэтому роль личности, ну как, вот допустим, возьмем такую личность великую, Наполеона, да? Вот родился бы Наполеон где-нибудь в племени бушменов. Может быть, он был самым великим вождем ближайшего племени из 50 человек, но великим полководцем и великим законодателем он бы не стал никогда, правильно?
Можно я немножко переформулирую вопрос? Наверное, неправильно хотел бы смотреть. Положим, вот это самый замечательный Красный Октябрь, да, который перевернул там в 20 век. Каков был шанс, что что-то пойдет не так, что, например, не сыграет это?
А так и произошло во многих странах. Дело в том, что у нас любят рассуждать о Российской империи, да, разрушенной революции. Но дело в том, что разрушенные революции были. Германская империя, но она, правда, как бы сохранилась, но сильно обгрызена была. Так вот, была разрушена Австрийская империя, Османская империя. Ну, допустим, от Австрийской и Османской империи остались жалкие осколки. Если бы не большевики, ну да, остались бы жалкие осколки. Но, может быть, зато срослось бы где-нибудь другой. И был бы такая... Знаете, вот социалистическая республика Турция, например. А на севере были бы такие вот осколки бывшей Российской империи. По-всякому, может быть.
Спасибо. Девушка, пожалуйста, задавай.
Нет, дальше можете продолжать, я с ним не знаком. Поэтому ничего сказать не могу.
Второй вопрос. Насколько...
Пикуль – это сказочник. Мой соавтор Светлана Самченко с ним как-то беседовал как раз на эту тему. То есть, ну, она человек очень такой тактичный, поэтому она его тактично спросила, зачем он постоянно врет в своих книгах. То есть, ну, характер гораздо хуже, чем у меня. Так вот. И он сказал, говорит, а чего, говорит, я же, говорит, деньги зарабатываю. То есть, кому-то нравится больше пельмени со сметаной, кому-то с майонезом. Это, мол, дело вкуса. Вот чисто для примера того, насколько хорошо пишет Пикуль об истории. Вот у него посвящено русско-японской войне две книги, да? Вот у него скрещено в описании, когда вот русский эскадр идет в Цусиму, да? Два японских крейсера, Идзуми и Идзупо. То есть один это броненосный здоровый крейсер новейший на то время, другой это допотопный бронепалубный крейсер, самый древний в японском флоте. Так вот, но они у него превратились в один корабль. А вооружение у него взято такое ощущение, что он одного вооружения умножил на, на вооружение другого. То есть он получился еще и намного сильнее. У него постоянно фигурирует там, вот так, вот гачан были, допустим, два линейных корабля. Принц оф Уэльс и Дюк оф Йорк. Вот у него в книге, по-моему, Рекинг Кранка по 17, фигурирует пятивинтовой, не знаю, откуда он пятый винт там ему взял. Так вот, линейный корабль Дюк оф Уэльс. Вот это все, что нужно знать о Пикуле. Это фантастика. Вещь вполне себе антинаучная. То есть, ну как, вот отличие между Пикулем и Дюма принципиальное только одно. Дюма пишет, что я изнасиловал историю, за то, какие получились дети. А Пикуль пишет на своих произведениях документальная повесть. А так вот, вот Дюма читаете, вот, вот как у Дюма про историю, вот примерно так и у Пикуля.
Спасибо, у нас два человека
созвон.
Пожалуйста, да.
Раз уж зашла такой вопрос по произведениям.
Громче, пожалуйста.
Хотел бы задать вопрос по произведению Цусимы «Новиков прибой». Насколько она с точки зрения исторической, ну, достоверна?
Очень достоверна, очень добротная вещь, но единственное чего, это как, там несколько сгущены краски, потому что писал человек, который в этом участвовал. Это, знаете, вот принцип такой вот своеобразный, как бы, произведение «Окопная правда». То есть, с точки зрения рядового состава, как это выглядело. Ну, поэтому там некоторые моменты несколько преувеличены, но с точки зрения именно передачи фактологии, книга очень добротная. Тем более, что она написана была в техническом плане на голом месте, а на книге другого участника этого же сражения, ну, кораблестроителя, инженера Костенко, книга называется «На орле в Цусиме». Кстати, если кто найдет, очень рекомендую.
Спасибо. Извините, пожалуйста, я бы хотел вернуться, так сказать, на пару шагов назад. Молодой человек задавал вопрос по поводу личностей. Значит, большинство личностей, которые известны в истории, они со знаком минус, на мой взгляд. Это и Гитлер, и тот же Наполеон. Значит, Фидель Кастро, который захватил свою страну, так сказать, довел до нищеты, Ким Чен Ир и прочее-прочее. Как вы полагаете? Спасибо.
Почему со знаком минус или плюс? Вот вы какой знак захотели, такой и поставили. Вот понимаете, очень многие поставят знак плюс Гитлеру. Он же был вегетарианцем, а вегетарианцы плохого не сделают. Правильно? Все добро, зло, мясо, едение в мире. Они так мне объясняли, например. Я спросил, кто самый известный вегетарианец на Земле? Они там начали вспоминать там каких-то людей, я говорю, не, вы путаете. Самые известные на Земле, это вот на первом месте идет, собственно говоря, Будда, а на втором месте Гитлер. Да? Так вот, вот вы говорите про Ким Чен Ына, какой он плохой и нехороший. Да? Но вот, допустим, более добрый и хороший Саддам Хусейн, там, допустим, Муаммар Каддафи или Милошевич, вот их страна уничтожена, а Ким Чен Ын пока что свою страну еще успешно защищает.
Так и вот, мы надеемся, сорвет Олимпийские игры в Южной Корее. Куда нас пускать не хотят?
Ну, то есть у Фиделя Кастро и Гитлера, ну, я не знаю. Это нужно вот как-то так своеобразно мыслить.
Ну, надо просто побывать на Кубе и посмотреть жизнь.
А вы были до Фиделя Кастро?
Вам надо побывать в Гондурасе еще сразу, параллельно с Кубой. И вы тогда узнаете, что, например, в американских путеводителях пишут, что на Кубе самый высокий уровень жизни в Латинской Америке. Вот вы там были? Вы можете представить хуже, чем на Кубе, во всех остальных? Там хуже, тупо хуже.
Венесуэла хуже, совершенно верно.
Вся Южная Америка. Вы же человек в возрасте. Вы помните всех этих орлов? Самосу, Дювалье, Стресснера. Это все лучшие друзья США, которые весь 20 век сплошные диктаторы руководили всей Южной Америкой. Прекрасно. Пиночеты и прочее. Вы хотите сказать, что Фидель Кастро это Пиночет?
Все со знаком. Естественно. Было 10 миллионов человек, когда он пришел к власти. Сейчас 10 миллионов.
Секунду. Не надо спорить. Не пытайтесь объяснить, потому что здесь другие люди хотят задавать вопросы. Я вам просто коротко скажу. Доберетесь когда до дома. Залезьте в интернет, если не хотите сами туда ехать. А можете съездить. Есть там такая страна, вот, точно так же, как Куба. Без ресурсов. Так же. На острове. Более того, они рядом, там через пролив. Это Гаити. Там революции не было, Фиделя Кастро не было. А стартовали они одинаково. Вот и все. И сравнивайте сколько душа угодно. Нет, не надо спорить.
Ну, вдогонку скажу, вдогонку. Она находится в экономической блокаде. Это самая Куба. Соединен? Можно я скажу? Находится в экономической блокаде. Сколько лет? 50, наверное, да? Не меньше. Когда всем запрещено с ней торговать вообще. США с ними не торгуют. Запрещают своим гражданам туда ездить. И тем, кто дружит с США, они тоже запрещают с Кубой торговать. Вы как это себе представляете вообще? Как это можно существовать? Это вы должны вести сугубо феодальное хозяйство. У вас все должно быть свое. Начиная от пошива штанов и заканчивая строительством ракет. Вот Ким Чен Ын строит ракеты, отважно их запускает, великолепно себя чувствует, хохочет на всех фотках, расстреливает плохих генералов из гранатомета, скармливает собакам, да, и все отлично. Вы считаете, что этого делать не надо? Ну, извините, ваше мнение по данному вопросу, оно никак это.
Нет, ну, извините, здесь.
А что вы их сравниваете? Чего вы их сравниваете? Фидель Кастро, он не диктатор.
Друзья, давайте все-таки вернемся к вопросам. Потому что много-много очень людей. Вот я вижу, вот молодой человек, пожалуйста.
Не совсем молодой. Если позволите, вернемся к Октябрьской революции. Вот буквально вчера на втором канале была обширная передача там по поводу того, как злые большевики извели царскую семью с выездом на место, с кучей видеосъемок и так далее. Вопрос у меня такой. Как вы считаете, есть ли какое-то реальное, есть ли реальная возможность вот привести к некоему согласию и некоему примирению реальному, а не тому, которое пытаются сейчас вот навязать сверху, которое совершенно неприемлемо. Для меня, например, у меня двоюродный мой прадед в Красной гвардии погиб под белогвардейцем. И я это помню прекрасно и всегда буду помнить.
Так а что вы говорите, какое примирение?
Дело в том, что сейчас пытаются внести ссору и раскол. Примирение было достигнуто уже давно. Люди, которые убили царскую семью, они давно умерли. Человек, который выполнял распоряжение Уралсовета и расстреливал, он стал известен во время перестройки. В Советском Союзе его никто не хвалил, памятников ему не ставили. Да? Так вот, он известен так же, как вот фильм «Матильда». Типа вот православные борются с фильмом «Матильда», поэтому его хоть кто-то посмотрел. А так бы никто смотреть не стал. Так же и здесь. Вопли и стоны о том, вот, бессмысленные, что типа вот как можно было так поступить с помазанником Божьим и так далее. А как можно было так поступить с Павлом Первым, с Петром Третьим, с Иоанном Шестым?
Позвольте вставлю. Всего у нас убили 7 царей. Из них 5 завалили монархисты. А большевики только... Вот
Павла Первого убил собственный сын, можно сказать. Петра Третьего собственная жена. То есть вот, и поэтому вот эти вот стоны конкретно именно по этим, ну, не совсем понятны. За рубежом тоже там, то Карлу Первому бошку отрубят, там, то Людовику XVI.
Сразу вопрос такой. Насколько я правильно понимаю ситуацию с канонизацией Николая II Кровавого, это всего лишь был шаг для объединения с Русской Православной Церковью за рубежом.
Да, с той самой организацией, которая поддерживала Гитлера.
Всего-навсего. То есть сейчас об этом как-то официально умалчивают. Скажем так, что это всего лишь был политический и тактический ход, не более того.
У вас есть интернет, пишите об этом смело, доводите до сведения граждан. Это имеет силу, капля камень точит.
Спасибо.
Спасибо, еще вопросы. Я же там первым поднял руку, вот сзади мы сейчас.
Вот как раз вот по вопросу расстрела царской семьи. А сейчас же опять... Сделали начинают опять расследование по поводу того, что ритуальное убийство царской семьи. Вот как раз Яковлев делал ролик, вот показывал, что почему это возникло. А можно более шире и вообще показать, как это было?
Будут поднимать эту тему, рассмотрим шире. Дело в том, что...
Здесь на самом деле в интернете ходит такая, типа, байка, ну не байка, грубо говоря, что расстреляли царскую семью. Это пошло от Свердлова, а Свердлова это его брат из Америки специально, чтобы не платить.
Так вот,
поди, еврей.
Так вот, дело в том, что уже сейчас представители еврейских общин обратились с вопросом, мол, вот по поводу такого вот ритуального расследования, мол, типа того, почему пригласили только представителей православной церкви? Давайте пригласим муллу, пригласим представителей вот из синагог. Так вот, если, допустим, это большевики совершали именно ритуальное убийство, давайте позовем кого-нибудь из КПРФ, кто знает, что за ритуалы совершались. Так вот, почему вот только православные? То есть нет ли в этом антисемитизма? То есть у нас в Угаре антисемитизма доходит уже до дикости, до абсурда. Ну, вернее, доходили вот в общем-то и раньше, но сейчас этот абсурд начинает просто во все стороны выплескиваться. То есть, а какие ритуалы? Дело в том, что сами большевики, вот именно большевики, у них это, и устав, представляю, они являются атеистами, материалистами, правильно? А вот всякие ритуалы там сатанистские и прочие, их могут делать только верующие. То есть есть человек, допустим, кто верит в Бога, да, он верит в существование сатаны. И тот, допустим, отринул Бога, предал сатане, он все равно верующий. Атеист в сатану не верит, ему ритуалы эти не нужны. Так вот, вот как они там будут дальше выкручиваться, я не знаю. То есть они сейчас такую яму, ну, вот кучу разворошили.
Там же обман, ключевой обман. Когда красных вышибли из Екатеринбурга, и туда пришли белые, туда прибыл следователь, если правильно помню, по фамилии Соколов, который мгновенно все это дело описал. Например, помещение, в котором был произведен расстрел семьи бывшего царя и его самого. Так вот, в том, что описал Соколов, там никаких ритуальных надписей не было. После этого в дом заселились солдаты. И там жил кто попало. И по этому подвалу бегал кто попало. Надписи фиксировались на протяжении достаточно длительного времени. И когда там через некоторое количество месяцев нашли на подоконнике непонятную надпись, как будто бы на иврите, которую какой-то клоун-оккультист истрактовал каким-то, мягко говоря, странным образом, и на основании этого давайте теперь сделаем какие-то выводы, что это было ритуальное убийство, по-моему, надо быть идиотом. Ну, каковыми они, собственно, и являются.
Кстати, еще маленький интересный нюанс. Собирается в этом исследовании насчет ритуального убийства использовать останки, которые были обнаружены, которые сама церковь не признает пока еще останками царской семьи. То есть мы исследуем останки неизвестно кого, чтобы узнать, как убили царскую семью. То есть вот этого маразма там вот просто вот слоями.
Там еще замечательные примеры. Пусть православная церковь расскажет, как они немедленно из всех этих церковных служб вычеркнули Николая II, отрекшегося от престола, вписали туда временное правительство, за которое молиться надо, и как вообще было прекрасно для православной церкви то, что он отрекся. Пусть про это порассказывают.
Спасибо. У нас юноша рядом со мной хочет задать вопрос.
Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. Бытует мнение, что коммунистический строй в России закончился на 100% из-за верхов, условно говоря, коммунистической партии. Поддержите ли вы эту идею? И второй вопрос. Насколько тогда роль была средних партийных деятелей и, собственно говоря, мирного населения?
Этот вопрос тоже разбирается вот в этой книге. Ответить на него здесь довольно сложно, как бы, но в принципе уже отвечал в том плане, когда отвечал на вопрос по роли личности в истории. Дело в том, что и возникновение Советского Союза, и гибель Советского Союза было вполне закономерно. Но да, были люди, которые за это ответственны. Да, крушение происходило постепенно, но вот чтобы понять, вам сначала нужно разобраться с терминологией. То есть коммунистический строй. У нас никогда не было коммунистического строя. У нас был социализм, и у нас пытались построить коммунизм. Ну, по крайней мере, годов до 50-х. Ну, потому что при коммунистическом строе, например, невозможны товарно-денежные отношения. Там, просто для примера. У нас они были?
Нет. Ну, в смысле, да, были.
А, были.
То есть,
строй был все-таки не коммунистический.
Так вот, а дальше вот, ну, строили, ну, вот, не достроили и вернулись к прежней формации. Кстати, тоже вот можно там, опять же, посмотреть на демотиваторы, где Ленин спрашивает, ну и как вам живется при капитализме? То есть все, что врали про капитализм, оказалось суровой правдой жизни.
Здравствуйте. Борис Витальевич, возвращаясь к Цусиме, такой вопрос. Нойков Прибой характеризует адмирала Рождественского как некоторого некомпетентного, ну, человека, то есть косвенно. То есть. Но есть как бы другие точки данных, что Рождественский проиграл Цусиму, делая все специально, чтобы проиграть эту битву, ну, может быть, там заговор какой-то царя был. Ну, в частности, такой пример, что когда Нойков Прибой описывал, что наш телеграф мог заглушить телеграф японцев, когда они между собой там передавали сообщения во время боя, но Рождественский настоял, чтобы этого не произошло. Вот ваше мнение, что вы можете сказать? Спасибо.
Ну, во-первых, я бы с удовольствием посмотрел на человека, который способен отличить стопроцентно, так вот, диверсию от тупости. Вы давайте можете посмотреть, у нас был президент Медведев, да, сейчас он премьер-министр. Вот он принимал некоторые интересные решения, ну там, типа, с часовыми поясами поиграть, еще чего-нибудь. И вот возникал вопрос, типа, он это специально делает? Или он просто так мыслит? Вот вы можете с уверенностью сказать, это было как, вот заговор какой-то?
Но если брать войну в Осетии, то опять же, по сведениям вышестоящих наших там этих генералов, которые утверждают, что он специально тянул время, там есть ролик там определенный, где там Лавашов, по-моему, еще ряд там высокопоставленных человек. Вот они все утверждают, якобы, что он специально тянул время, не отдал приказ, там, ну, как бы это опять же.
Понимаете, это утверждать можно что угодно. Вы спросили про Рождественство. Так вот, дело в том, что специальный Рождественский, что вел так бой, чтобы не нанести потерь японцам и потерпеть сокрушительное поражение, ну, я думаю, что это бред. Но уровень компетенции наших адмиралов в русско-японской войне действительно оказался не слишком высок. И опыта боев у Рождественского было сильно меньше, чем у того же адмирала Тога. Особенно опыта боев, так сказать, современной на тот момент техникой. И эскадра была послабее. То есть там, ну, много было факторов, которые и так позволяли даже без заговора, без вот этих вот конспирологических теорий, вполне успешно потерпеть сокрушительное поражение.
Он был как лейтенант Горман из художественного фильма «Чужие». Про войну в Осетии, я, конечно, не знаю, вроде взрослые люди все наблюдали. Руководил этим делом лично Владимир Владимирович, даже в телевизоре. А то, что Дмитрию Анатольевичу дали рядом постоять, ну, как-то я не знаю, по-моему, все очевидно.
Спасибо. Вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте еще раз. Я студент, мне 22 года всего. По-моему, постарше есть император. Вот у меня вопрос к Дмитрию Юрьевичу. Вот такой вот. Я в силу возраста совершенно не знаю.
Не оправдывайся.
В общем, я не знаю, как произошло так, что вот произошла перестройка совершенно.
Для нас это тоже было неожиданность. Даже в ЦРУ все обалдели, не поверишь, тратили миллиарды, и вдруг оказалось вот так. И что?
Ну вот я слушаю ваши разведопросы и часто слышу, ну, версии о том, что как бы это была как бы диверсия изнутри. И вот мне интересно.
С моей точки зрения, это не диверсия, это предательство называется. То, что сделал Горбачев с коммунистами, в моем понимании, это если бы Папа Римский вышел на площадь Святого Петра и сказал: «Дорогие католики, Бога нет, расходитесь по домам». И все пошли сказать: «Спасибо, Папа», и побрели.
Что, Бога нет, распада нет.
Вот это то же самое, что Горбачев проделал с коммунистами. Оно, как наши недостатки, это суть логические продолжения наших достоинств. То есть у нас всегда вожди, цари, неважно, кто это. По сути, это вожди. Если вождь толковый, как товарищ Сталин, который страну готовил к войне и войну победил, это одно. Но если на то же место зайдет, я не могу его назвать преемником, гражданин Хрущев, то результат получается прямо противоположный. И эта сила, которая сосредоточена вот в такой власти, она наносит стране непоправимый ущерб. Но если Хрущев еще там на каких-то запасах был, то Горбачев, он вообще ничего не понимал. я не знаю, в моем понимании, ну, коммунистическое общество, условно-коммунистическое, в нем тоже бывают кризисы. И в Советском Союзе был кризис. Но решать его надо было сугубо коммунистическими средствами, как решают китайцы в настоящий момент. Первая экономика мира. А Горбачев решил, что это надо с помощью капиталистических методов решать. Ну, в костер налил керосина, и вот мы здесь.
Ну, а как получилось, что народ поддержал его?
А народ, народ его не поддерживал. Его никто не поддерживал. Он...
Народ обманули. Можно тут говорю? Вот народ благополучно обманывали с помощью средств массовой информации. Тогда вот этот журнал «Огонек» страшный, вот эти вот байки постоянно рассказывал. Из телевизора помойли лезть в голову. То есть это вот со стороны, когда смотрите на Украину, да, это потрясает. Когда начинаешь смотреть у нас, люди думают, что все нормально, на самом деле так же.
Я с своего позволения вставлю. Если посмотрите, что сейчас творится в Киеве, вот эти вот все рассказы, как там древние укры, великая цивилизация, как они там от всего отбивались, от этих нашествий. Это абсолютно то же самое, что было у нас в начале 90-х. Слово в слово вообще. Вот то же самое было под его руководством.
Так вот, а так у нас вот Горбачев это вот завершил Советский Союз, до этого Николай II завершил Российскую империю. То есть, когда страна находится в кризисе, рано или поздно оказывается, что оказывается неудачный антикризисный менеджер вот такой вот, который окончательно все доламывает. Вот.
А сейчас Россия не в кризисе?
А вы как думаете?
Ну, вот, смотрите, что будет. Хорошо, что вы у нас есть. Что бы мы делали, а?
Пожалуйста.
Борис Витальевич, добрый день. Вот существует такое мнение, что, ну, есть такое существует, что в Великую Отечественную войну Маннергейм был на прямой линии со Сталином. И как бы они совместно многие вопросы обсуждали. И не просто...
Как блокаду держать? Покрепче. Мышь не проскочила.
Я сам не сторонник этого мнения, но я, допустим, читал про это. Эту версию. И не просто же так Сталин вычеркнул Маннергейма из расстрельных списков. Что может быть по этому
поводу? Расстрельных списков у Сталина на глав иностранных государств не было. Так как-то не принято было.
И так знал.
Да, это не Власов. Так вот. Дело в том, что Маннергейм, он всегда очень хорошо держал руку на пульсе и успешно продвигал карьеру. Он получал зарубежные награды раньше российских, например, вот это вот, когда еще в Российской империи служил. Он всегда имел очень хорошие, правильные связи. То есть он в этом плане был очень талантливым. Он хорошо вот себе, так сказать, сделал как бы отдельно вот это княжество Финляндии вот, во время Великой Октябрьской революции. То есть сумел там закрепиться и стать стал одним из ведущих политиков в этой стране. То есть иногда его возглавлял, иногда был как бы на втором плане, но по сути... все равно был одним из правителей, да? И вот во время Второй мировой войны он сначала поддерживает Гитлера, он союзничает с Гитлером, он участвует в блокаде Ленинграда. Но когда он, как военный, понимает, что Гитлер терпит поражение уже, а в 1944 году это было очевидно, он наиболее талантливо спрыгивает с союза с Гитлером и очень серьезно предает своего союзника. Он разоружил немецкие войска на территории Финляндии. И этим обеспечил себе как раз-таки сохранение своих позиций в Финляндии. То есть он как бы из противников превратился автоматически в союзника. То есть он вовремя очень хорошо так предал, красиво. То есть не просто вышел из войны, как другие, а именно вот разоружил все немецкие части на территории Финляндии.
Есть еще отличный пример. Румынский король Михай, который сначала, его войска румынские с нами уверенно воевали, а потом без боев прошли через Румынию. Румыны не сопротивлялись. Товарищ Сталин ему, по-моему, чисто для издевательства, дал орден победы.
Нет, румынские войска участвовали в освобождении Чехословакии. То есть они реально воевали против немцев. То есть вот если вовремя предать, то можно, в общем-то, с этой вот с неприятной ситуацией соскочить.
Тонкая политика.
Да, и прямая линия со Сталином здесь никому не нужна.
С Гитлером была прямая линия.
Вот с ним,
спасибо,
да,
большое. Я думаю, что мы можем переходить к вопросу.
Вы
еще
говорили о перестройке?
Ну да, да, да. Страну защищу,
занимающую одно время 1/6, а сейчас 1/7 часть. Спасибо большое.
Вас, конечно, понял.